конечно, сразу оговорюсь и предупрежу, никаким батлом это не будет, потому что для того, чтобы сметь дискутировать с философом Александром Дугиным, нужно иметь больное, наверное, самомнение. А я себя полагаю человеком, ну так, хотя бы относительно здоровым. Поэтому, наверное, я буду делиться с вами своими сомнениями. Что меня, допустим, смущает в ваших концепциях, чего я не понимаю, что мне кажется, допустим, неубедительным или выдуманным. А вы, возможно, сможете развеять вот эти вот сомнения, вопросы и непонимания. Сама идея евразийства. Я с ней познакомился довольно много лет назад. Честно говоря, она и тогда уже показалась мне довольно искусственной. Хотя в 90-е годы или в начале нулевых она мало кого занимала, наверное, кроме узкого круга интеллектуалов. А тема и евразийства, и многополярного мира, наверное, стала занимать существенное место в политической повестке именно в последние годы. И чем больше про нее говорят, причем политики самого разного уровня, в том числе и самого высшего, тем менее достоверной она становится. То есть я смотрю на цифры, ну, которые описывают, допустим, экономическое состояние России, Соединенных Штатов, Китая, Евросоюза, Турции, например, про кого мы задумались в последние, допустим, пару лет. И я понимаю, что никакого многополярного нет, а скорее всего уже не будет. Есть два супергиганта. Китай не сегодня-завтра догонит и обгонит Соединенные Штаты, и именно они будут определять то, как будет выглядеть наш мир. А вот где наше место в этом двухполярном мире, вот это большой вопрос. Вы правда думаете, что мы можем составить какую-то внятную альтернативу этим двум центрам силы? Или это просто вот умозрительная концепция?
Понимаете, нельзя так легко говорить о понятии «умозрительное». Вот то, что мы видим очами ума или очами сердца, это по-настоящему есть. А то, что мы чувствуем физическим таким телесным способом, это очень эфемерно и приходяще. Идея имеет свои циклы и свою собственную жизнь, свою онтологию, свое бытие. И к ним легковесно относиться нельзя. Евразийство сформировалось 100 лет назад как очень глубокий анализ славянофильства. То есть это были некоторые модернизированные славянофилы начала 20 века. В первую очередь это были русские мигранты, белые мигранты, которые оказались на Западе. И они сражались за царя, против большевиков, оказались в Европе и вдруг осознали, что они, конечно, не большевики, их противники, но они и не европейцы. Значит, быть русским — это что-то другое, нежели быть там монархистом или большевиком. Это что-то цивилизационное. И они стали мыслить, вот искать, каковы корни нашей особенности, нашей цивилизации. Ведь не просто это одна страна и другая. Вот они оказались в благополучных европейских странах, во Франции, в Чехии, в Австрии, в Германии. И вдруг они поняли, что большевики, варвары, с которыми они бились, чудовищные неспровергатели основ русской жизни, все равно даже в этой ситуации им ближе, чем западные люди, которые вполне демократии. И вот тут произошло некоторое откровение, что Россия не страна, сказали евразийцы, Россия — цивилизация. Нам нет места ни на Востоке, ни на Западе. Мы сами по себе. Мы особый культурно-исторический тип, как говорил Данилевский. И вот это вот, эта идея, что быть русским, ну а при этом они говорят, быть русским не значит быть этнически русским, быть православным. Это значит быть носителем особого культурного кода, куда другие народы спокойно входят, тюркские, кавказские. То есть быть русским — это некоторый выбор судьбы. А не просто национальные или этнические, или религиозные. Это стало основой колоссального, на мой взгляд, важнейшего мировоззрения евразийства. И евразийство, либо Россия, говорили евразийцы, будет цивилизацией, будет независимой, восстановит свое достойное место среди других цивилизаций Востока и Запада, либо мы будем сметены. Вот это евразийство, это не может быть дискредитировано, это может быть далеким от действительности, это может быть идеалом, это может быть целью. Но само по себе это настолько глубокое, на мой взгляд, и взвешенное отношение к нам, к русской идентичности, открытое, дающее отдающий себе отчет, насколько другие народы, культуры помогали и участвовали в этом строительстве от тюрок, от монголов, которые дали нам инициативу объединения всех этих территорий евразийских, до всех народов. И вот евразийство — это такой открытый патриотизм. С одной стороны, очень глубоко укорененный в том, что мы русские, у нас своя идея, у нас свой взгляд, у нас своя миссия. И одновременно открытый другим народам. Это единственный способ примирить и многонациональную структуру нашего общества, и гордость за нашу судьбу, за нашу страну, за наш народ. И это никак это не зависит от того, что убедительный чиновник или неубедительный, хорошо идет интеграция или плохо. Мы были одной из двух империй, великих империй в 20 веке. Да, мы потом отошли, но до этого мы были еще определенные империи. Наша русская вообще территория как сердце, оно то сжимается, то расширяется, то сжимается, то расширяется. И обязательно за сжатием идет расширение.
Но это... Мы на каком этапе сейчас?
Конечно, вот в 90-е годы на сжатии. Мы пытаем, да, мы на сжатии, да. Мы на самом деле как пружина. Но мы пружина. Мы исторически живы. И несмотря на то, что кажется, что нас уже нет, мы все равно живы. В этом смысл евразийства.
А вам не кажется, что более простой и понятной среднему человеку альтернативой было бы, допустим, самое банальное имперство, в котором, скажем, нас обвиняют политические украинцы? Вот, Россия — это имперская страна, это имперский народ. Совершенно в негативном смысле это говорится, и с этим имперством обязательно нужно бороться. Посмотрите, Украина, которую, как минимум несколько поколений русских людей считают частью исторической России, руками и ногами отпихивают эту идентичность. Они не принимают ни концепцию ни русского мира, ни евразийского мира. Нет, мы сами по себе, мы отдельные, мы часть Европы. Как же так произошло, что русские... живущие на Украине, говорящие и думающие по-русски, читавшие того же Данилевского или Трубецкого, не разделяют вот этой вашей картины мира на то, что они имеют некую там общую судьбу с монголами, с татарами, с кавказскими народами. Нет, они видят свою общую судьбу с той же бывшей Речью Посполитой. Вот им по какой-то причине там более комфортно. Может быть, мы фантазируем?
Нет, Сергей, некомфортно ни одного украинского националиста, который бы стремился назад в Речь Посполитую, вы не найдете. Ни одного просто. Они ненавидят поляков не меньше, чем нас, они ненавидят австрийцев. Это совершенно другое. Вот, во-первых, интересно, что даже первые евразийцы, Савицкий и Трубецкой, они спорили с украинскими националистами. Они говорили, опомнитесь, вы часть единого народа. Не то, что нашего. Вот тут вопрос такой. Когда мы говорим, вот есть русские, а есть какие-то вот отвалившиеся от них малороссы, украинцы. Это неправильно. Мы части, три части одного народа. И они имеют к этому народу не меньше отношения, чем мы. Русские, белорусы и украинцы, русские, белорусы и украинцы, даже не точнее русские, великороссы, мы великороссы, точное название этническое у нас, великороссы, малороссы и белорусы, это три русских части, три вета, все они вместе составляют народ, но это не значит, что мы русифицируем украинцев. Мы великороссы, у нас своя история. Мы когда начали сдвигать центр тяжести на восток с Андреем Боголюбским, когда еще Владимир был, мы наследники Владимирской Руси. Эта Русь появилась позднее, чем Киевская. И в этом отношении те украинцы, которые гордятся своей идентичностью, они правы, потому что действительно Киев, мать городов русских, в полном смысле слова. А Владимир был такой далекой провинцией, форпостом. Потом ситуация изменилась, стали биться Волынская Русь, Западная Русь с Восточной Русью, Владимирской. Владимирская Русь одерживала все больше и больше побед, но до конца-то все равно вопрос был не решен. И когда мы оказались под монголом, мы вместе оказались под монголами. Западная часть через Литовскую Русь, через литовцев, а мы непосредственно под Ордой. И Литва, которая была менее зависима от монголов, все равно платила им дань. Поэтому, когда говорят, что русские были ататарены, а вот украинцы меньше, они тоже были, на самом деле. И также это все находилось в одном и том же контексте. А вот дальше у нас различия. Оставшись под Литвой. Литва объединяется с Польшей. Оказавшись в этом польско-литовском королевстве, они жили под влиянием другого восточноевропейского культурного кода. На низших позициях, причем на низших позициях, их не принимали шляхта, их достаточно унижали немецкие бароны. Они там не были в полном смысле слова. И тем не менее, конечно, у них сложился другой, уже более поздний стиль жизни. А мы, великороссы, мы жили со своими царями. Тоже иногда было не сладко. Но мы все равно три ветви одного народа. И вот для того, чтобы решить эту тончайшую проблему восстановления единства трех русских ветвей, мы должны сразу сказать, что мы не просто все русские, а вы какие-то откалываешься от нас. Мы часть. Вы наши братья. И несмотря на все конфликты, вот они будут говорить, не братья, младший брат всегда так на старшего говорит. И тем более, что не мы не старшие, мы просто больше по объему. Мы просто как бы младший, но более полный или высокий, или такой толстый брат. Но не старший. Вот в том-то и дело, что в каком-то смысле мы все вышли из одной и той же исторической матрицы. И какого искусства вообще требуется от нас, чтобы восстановить эту русское единство? И мы часто этим искусством вообще не обладаем. Нефть открыли, нефть закрыли. Сказали там, подчиняйтесь нам. Мы сами во многом виноваты. Конечно, не до такой степени, чтобы нас там вешать на суках, как они предлагали. Не до такой степени, безусловно. Но, с другой стороны, это требует исторического искусства.
Или последовательности, народа. Может быть,
и это требует. И последовательности, и деликатности. Но мы фактически, мы не удаем, не отдаем как бы дань уважения их особенности. Они вот этого хотят. Украинцы хотят, чтобы им не то, что признали отдельным народом, сказать, ваша мова, ваше пение, ваша культура, ваши обычаи. Это нечто отдельное от того, что вы москалями. Ну, конечно, отдельное. От этого богатство наше. У нас свои песни, у нас свой уговор, у них свой. И надо, конечно, это братство, эту открытость признать. У нас это не получается. И объяснить им, в чем смысл нашей империи. Что мы не такие, как поляки или австрийцы. Мы братья. И приглашаем их по-братски в нашу общую империю, а не в нашу империю, русскую, там, великоросскую. Точно общую, именно общую. И вот эта открытость, это и есть смысл евразийства, на самом-то деле. Это не просто взять и как бы раздуть нашу русскую националистическую идею. Совершенно нет. Это, понимая, кто мы, как и насколько мы особенные и специальные, просто пригласить всех тех, кто хочет, кто был с нами, кто с нами имеет общие корни, кто с нами воевал в войнах вместе на одной стороне, кто жертвовал жизнью, и это нельзя оставить их, потому что они не к себе уйдут, они уйдут в совсем другую цивилизацию. В этом смысл евразийства.
Мне кажется, тем не менее, вы пытаетесь объяснить те неразрешимые сложности, с которыми Россия столкнулась и которые не хочет даже осмыслить. Но вот посмотрите, есть довольно простая концепция построения национального государства, путь которым, ну, с известными оговорками прошла Европа. То есть та же самая современная Франция 500-600 лет назад говорила на нескольких совершенно разных языках. Точно. Тем не менее, сегодня это один народ. То есть ты можешь исповедовать некую там региональную идентичность, говорить, что я бургундец. Ну, господи, экзотика, кому что нравится. Называй себя кем хочешь, ты все равно француз. А Россия, как мне кажется, шла тем же самым европейским путем, поскольку 200 лет строила европейскую империю под Романовыми, пока не пришли большевики и начали строить, ну, мне не нравится определение «Красная империя», потому что они строили вообще новый мир, в котором не должно было остаться никаких идентичностей, ни национальных, ни культурных, там уж я не знаю, до чего бы это дошло. Новая общность, советский народ. То есть на 70 с лишним лет вот этот естественный процесс оккультурации, ассимиляции, он был либо прерван, либо повернут вспять. Собственно, та история, которую мы сегодня имеем на Украине, особенно там, начиная от центральной части и восточнее, это продукт сталинской коренизации. То есть если бы Сталин довел свою идею до конца и сделал бы украинцев нормальными русскими, ничего бы сейчас и не было бы.
Я так не думаю. Во-первых, я не думаю, смотрите, по поводу нации. Вот то, что французы уничтожили такие народы, как пиренейцев, окцев, и окситанцев, и тех же бургундов, нормандцев, то остались только бретонцы, более-менее, а всех остальных. А было там действительно этнических групп полно, говорили на своих патуа. Так что же в этом хорошего? Они уничтожили свое богатство. Они взяли и катком вот эту страшную Францию, абсолютно формальную, построенную на трупах этносов. Они ее воссоздали. И нам не надо было идти. Слава богу, что мы не шли по этому пути, что мы не построили нацию. Поэтому мы лучше, мы живее, здоровее.
Вы много говорите и пишете о глобализме, причем мне кажется, что это такое иносказание, а имеется в виду вот некое вселенское зло, которое поставило в какие-то там незапамятные времена цель погубить человечество или человека, и вот методично, последовательно движется к реализации этой цели, избрав своим орудием сегодня, ну, я не знаю, там, возможно, там, глубинное американское государство, наверное, и ковид. Вам не кажется, что это некая ложная цель? Вот это образ нарисованного масляными красками страшного зла, ну не знаю, в таком в духе голландцев 18 века. А на самом деле это просто мужчины и женщины в дорогих костюмах, которые зарабатывают свои миллиарды. И мы для них не более чем потребители, источники сырья, там, в конечном счете источники прибыли. И мы либо должны возглавить этот процесс, ну, не знаю, попытаться построить, как Советский Союз, альтернативный свой глобализм, российский, русский, евразийский, как угодно его назовите, ну, либо встроиться вот в общий ряд этих народов, которым там тепло, приятно и комфортно, и получать свою часть пирога и ни о чем не беспокоиться.
Ну, во-первых, встроиться, когда были такие идеи, что можно встроиться, и пытались, но не берут. Не берут совершенно.
Может, не верят? Может, понимают, что мы притворяемся?
Вообще не берут, и все. Вот. Как хотите, так и понимаете. То есть мы им не особо нужны. Мы нужны только вот как когда-то либералы откровенно в 90-е годы говорили, что для у либерализма в России есть главное препятствие. Это русский народ. Он не способен на либерализм, он не подходит к либерализму, и либо русские, либо либерализм. Это очень ответственное высказывание, я согласен с этим. И наверное, их мастера, их правители на Западе, вот, то есть глобалисты, они так и считают, что русские не нужны вообще ни в каком качестве. Территории, да, природные богатства, да. Но у нас не так много, мы не такие покорные, мы несем что-то в какие-то ценности в себе, которые совершенно им не нужны, по сути дела. Для нас это ценность, мы вот хотим жить, это наша страна, наша традиция, наша земля, и мы ее защищаем, мы горды этим, мы совершенно не хотим вписываться в этот глобальный мир. То есть нас туда не берут, в любом случае. И не берут ни в маленьком количестве, ни в большом количестве, и никак. А вот теперь нужно ли нам туда идти? Если не берут, так вопрос уже снят, строго говоря, что там обсуждать. Но вот по поводу такого зла, глобализации. Чем бы это ни было явление, но это явление не предполагает существование свободной, независимой, самостоятельной России. Вот можно его радоваться, можно его отвергать, но нас там нет. Нас там не ждут, нас туда не берут, и этот глобальный мир будет существовать за счет нас, за то, чтобы нас не было. И это сегодня, и до этого, начиная в 90-е годы, когда мы были готовы двигаться за Западом, Пол Вольфович в 1992 году пишет свою концепцию о том, что главная задача стратегии Соединенных Штатов Америки и Запада не допустить формирования в Северной Евразии, то есть на территории России, какого-то суверенного, самостоятельного субъекта, который будет препятствовать американским интересам. Это же сейчас подтверждает там, через 30 лет назад Байден. Трамп чуть-чуть перевел внимание на мексиканцев, на иммигрантов, на Китай, оставил нас на 4 года чуть-чуть в покое и снова здорово. Но это же значит, что дело не в Байдене, дело не в Клинтоне, дело не в Буше или в Обаме. Это их стратегия. Теперь, что касается глобализации. Вот тут я должен с вами согласиться, как бы непопулярно это выглядело. Я человек православный. И я верю, что в православии, христианство, а также другие традиционные религии, они как-то лучше и правильнее описывают время, его структуру, его логику. И это время катится, движется к очень серьезной катастрофе или, по крайней мере, к некоторому финальному испытанию человечества. И вот в этой перспективе, с точки зрения христианства, с точки зрения, кстати, и ислама традиционного, и иудаизма традиционного, и индуизма, то, что происходит сейчас, напоминает только одно. эпоху вырождения, эпоху декаданса, эпоху глобального кризиса, когда идет расчеловечивание человека, когда определенные процессы в мире заменяют людей на роботов, отменяют их естественное существование, разрушают семьи, меняют пол. И вот это все называется эпохой Антихриста. У нас это называется эпохой Даджала, в исламе это называется эпохой последнего отпадения в иудаизме, рефраф. Народы великого смешения, говорят иудеи, приходят и захватывают власть над миром. И вот как, я не сторонник теории заговора, я просто сторонник православного понимания истории. И христианская традиция, наша традиция и западная христианская традиция, когда она еще как бы была более-менее весома и значила для этого общества, они говорили, придет времена, люди забудут о Боге, люди забудут о своем достоинстве, люди поддадутся на черные чудеса, которые заставят их забыть о своей истории, о духе, о культуре и превратят их фактически в послушные аппараты. Но это же происходит на наших глазах. И здесь никоим образом речь идет не о лидерстве в этом процессе. Слава Богу, что это не мы. Слава Богу, что центром этого процесса не мы. И в этом отношении мы должны не стремиться к тому, чтобы стать благоприобретателями процесса глобализации. Мы должны отстоять свою собственную культуру. И союзниками нам являются все те, кто хотят сделать то же самое со своей. И народы исламские, и народы китайские, все, кто так или иначе отстаивает свою собственную самобытность, свою культуру, свою цивилизацию, кто не хочет быть замененным, подмененным вот этими искусственными формами жизни, кто сохраняет человечность, связи с духовными внутренними ценностями, те наши союзники. В этом и есть евразийство и многосферное многополярное мира. И поэтому глобализм спрашивает. А теперь уже как, не как там, христианин, а как ученый, как философ, как социолог, я когда смотрю на развитие и становление либеральной идеологии, которая лежит в основе глобализации, я вижу, что основная идея была освободить индивидуума от всех форм коллективной идентичности. Вначале это была религия, протестантизм, христианство, потом сословие, потом нации, потом пол сейчас, что индивидуум сегодня выбирать пол. А завтра, вот следующий уже этап, это освобождение человека от человеческой идентичности, потому что тоже коллективно. И вот вам, пожалуйста, программа постгуманизма. И это вот прямая линия. То есть люди, которые двигают историю, говорят, это мы за прогресс, мы за будущее, мы за улучшение, они руководствуются этой либеральной интерпретацией процесса истории, которая ведет к концу человечества. И все больше и больше откровенно говорят, что вот недавно был такой заголовок в Нью-Йорк Таймс, по-моему, было, что children are cute, but not too eco-friendly. То есть дети занятные, но они не очень экологически дружелюбные. Поэтому они, ну, там, грязнят, там, как-то сопли пускают. То есть они экологически
не полезны, токсичны, да.
Not too eco-friendly. И вот эта логика такая, что вообще дети, конечно, кьют, они занятны, но не сократить ли их число? Откровенно. И вот это пишется под экологию. Это вот прогресс, это социальная справедливость, это нас в политкорректность. Так вот надо мыслить, экологическое мышление. И вот когда мы начинаем, еще если мы посмотрим на проекты постгуманистов, которые все больше и больше, постмодернистов в философии, постгуманистов, футурологов, которые прославляют эту замену, когда нам объясняют это гуманистически, что если у человека нет руки, да, он инвалид, можно ему представить искусственную руку. Если у него сердце, искусственное сердце, даже мозги тоже можно ускорить. И в результате человека разберут, и под гуманным соображением его не будет. А еще, скажем, бессмертие, мы погрузим ваше сознание на облачный сервер. Так, да. И это, посмотрите, все сериалы о будущем. Вот это поразительно. Ни одного хорошим концом. Катастрофы, войны, вырождения, мутации, Mad Max, озверелость, дикость, племена Европы. То есть вот что бы мы ни посмотрели, везде падение, высокие технологии уничтожают человечество. И вот доминация этих богатых мужчин и женщин в дорогих костюмах, которые ведут человечество, они ведут его просто в бездну. Поэтому глобализм – это путь в бездну.
Мне кажется, такая возникает ложная альтернатива, то есть либо мы присоединяемся вот к этому мировому глобализму, который ради своих миллиардов завтра, буквально, может быть, завтра заведет нас в пропасть, в ад, вот, либо мы присоединяемся, ну, к самой крайней форме архаики. Ну, например, посмотрите на тот же ИГИЛ. Организация, запрещенная в Российской Федерации. Ну, как это... Разве это не попытка противостоять глобализации? Разве это не попытка противостоять вот этому лживому, сатанинскому, дьявольскому, тупиковому миру? То есть я вполне могу себе представить другие формы религиозной жизни, не исламской, это может быть такой же и христианский фундаментализм, в виде сектантской какой-нибудь формы.
Почему сектант? Вот, кстати, вот ИГИЛ, это незапрещенная в России организация, это именно секта. Эта секта в значительной степени призвана карикатуризировать ислам. В значительной мере, если мы посмотрим историю происхождения и Аль-Каиды, и ИГИЛа, это те же западные спецслужбы, которые использовали исламский фундаментализм для борьбы в исламских странах против советского или такого левого влияния. Это искусственный выращенный монстр. Монстр, которым пользуется Запад в своих геополитических целях. Это не настоящий фундаментализм, это не традиция. Это потом традиция того же ислама, она исключает такие формы. Это нечто нечеловеческое, то, что мы видим в этих фундаменталистских анклавах. Поэтому на самом деле... Это создано для того, чтобы нас запугать, чтобы это было аргументом, когда мы скажем, мы не хотим глобализации, тогда нам скажут,
тогда идите, вас ждет идите вот в это вот.
На самом деле, какое отношение ИГИЛ имеет к русской народной традиции? Посмотрите, русские пели песни, пахали хлеб. Когда на них нападали, они, конечно, отбивались, ну а как вы хотите. Но на самом деле, мы даже вот интересна наша история распространения русских поселений в Северной Америке. Очень интересный пример. Русские приезжают и начинали с местными индейцами выпивать. Потом смотришь, уже дошли через Канаду, все прошли уже где-то, и без завоеваний, без конфликтов. И вот русская Аляска, потом русская Канада, потом Форт-Росс уже на территории Соединенных Штатов Америки, мягко, спокойно, как вот Сибирь мы прошли, так мы и дальше пошли, царь не послал каких-то немецких рационализаторов, которые мгновенно все вот эти тонкие связи, органичные связи распространения русской сети такой, не порубили и не создали конфликты. Я хочу сказать, что у нас есть свой мирный способ даже расширения нашего влияния, мирный, мягкий. И в этом отношении наша традиция, наш возврат к нашим корням, он не будет таким, как возврат к искусственной форме, к других традициях. Это первое. А во-вторых, мы можем сохранить элементы, такие вот, если мы их нейтрализуем. И какой-нибудь современный, вот интернет, если его там как-то насытить важным содержанием, там столько же замечательных книг, там столько замечательных произведений искусства. Если это станет музеем культуры, а не помойкой, как сейчас, то это же может быть инструментом. Мы можем жить в наших поселениях роскошных, пользоваться, видеть голограммы греческих статуй, учить через онлайн древнегреческий и церковнославянский, и при этом заниматься прекрасным трудом. Если у нас там будут некоторые русские роботы, я тоже не возражаю, но они должны быть русскими, у них должны быть специальные программы, они должны оскорблять нашего достоинства и отбирать наши рабочие места. То есть каким-то способом вот в русский проект, даже традиционный, в русскую традицию, можно включить элементы современности, только лишив их деструктивного, ядовитого, такого токсического свойства. Это тонкий процесс, но китайцы с этим, сейчас как раз китайцы с этим работают. Извне кажется, что они чистые модернисты, но я там жил, я преподаю в Шанхайском университете, и на самом деле под этой модернистской традицией конфуцианизм, отношения между старшими и младшими, там детей, девочек и мальчиков с 3 лет заставляют по 10-15 часов в день писать иероглифы. И причем, когда они говорят, ну скучно же, мама, то есть, ну, 3 писать, сука, писать иероглифы. А мама или папа ему отвечает, ты учись в одном и том же искать различия, искать вариации. Представляете, какой это внутренний, и вся эта традиция, какой это народ сосредоточенный. Внешне он такой, как бы, и торгует, но внутри он совсем другой. Это древний, прекрасный, глубинный народ, который свою цивилизацию сохраняет, чтит, никогда от нее не поступается. И поэтому там в интернет, вот такой глобалистский, не работает. Заходишь в YouTube, нет, я китайские песенки предлагаются. То есть ты как бы в принципе принципе, живешь в такой огромной крепости. Но это отдельная цивилизация. И они умудряются, иногда удачно, иногда менее удачно, сочетать модерн, новаторство и традицию. Нам тоже надо учиться на свою традицию, свое новаторство.
А короткий вопрос. Китайцев почти 1,5 миллиарда, нас всего 145 миллионов, по крайней мере, живущих внутри границ Российской Федерации. Не маловато ли?
Ну, маловато. Но это же люди, понимаете? Люди не мерятся количеством. Вот Прокл философ говорил, что самая сильная армия маленькая.
Рассуждая в вашей логике, единственный вывод, который я могу сделать из событий последнего года, я имею в виду ковид, все это не просто кем-то инспирировано, это от начала до конца инспирировано, от замысла до реализации. И где финал, ну, лично для меня совершенно не очевидно. При всем при том, что я вполне себе отдаю отчет в том, что это болезнь опасная, ей люди болеют, от нее люди умирают. Но, тем не менее, все общественные, социальные, государственные реакции, решения, которые вот мы можем попытаться там посмотреть, проанализировать, они не поддаются никакой привычной логике. Они вываливаются из привычной нам исторической логики. Последние 100 или даже 200 лет ни одно крупное государство не принимало решения, исходя из той логики, которая сегодня является нормой. Причем, ну ладно, мы с вами рассуждали бы там о суперлиберальных государствах, типа, ну скажем, современной Германии, но те же самые ковидные ограничения, которые напрочь убивают национальную экономику, вводят государства авторитарные, тоталитарные. Возьмем ту же Северную Корею. Там примерно то же самое, что в Германии или в Бельгии. Это откуда взялось? Это кем управляется? И к чему это все ведет?
Ну, тут, наверное, я вас разочарую. Я вообще не считаю, что есть какая-то специальная задача у ковида.
У мирового
пандемии.
Зла.
Нет, у мирового зла другое дело. У глобалистов другое. У ковида. Вот я не знаю, кому он больше служит. С одной стороны, он показывает, что государства могут существовать и без глобальных отношений. Когда они вводят карантин, они становятся зависимы от своих собственных ресурсов. И когда они ищут, этих ресурсов хватает. Они перестраиваются, начинают выращивать у себя что-то на огороде. И хуже всем оказывается самым продвинутым и развитым. Поэтому в каком-то смысле, и разве это плохо, если люди начинают заново открывать ценность простой жизни? Если они понимают, как важно быть, иметь какой-то домик или какую-то территорию, огородик. А это миллиарды людей на планете открывают важность такого простого бытия. Вот в этом отношении, я не думаю, что глобалисты ставили перед собой такую задачу.
Слушайте, значит, это альтернативный центр силы, который мировому злу противостоит.
С другой стороны, убивать людей, устраивать такие жесткие, действительно тоталитарные формы контроля над нашим поведением, следить за каждым нашим действием, сделать прозрачным наше пребывание и где-то еще хранить на неизвестных и неподконтрольных никому серверах всю информацию, которая связана, это уже никак не назовешь вот действием альтернативного проекта. Поэтому я думаю, что вот в этой истории с ковидом есть две стороны. И это, может быть, он и искусственный. Я даже допускаю, что это, возможно, утечка биологического оружия. Скорее всего, случайная, на мой взгляд. Иначе бы оно было бы более строго направлено против чего. Вот смысл ковида, смысл эпидемии, смысл реакции разных обществ на эту пандемию я не вижу. Может быть, я что-то не знаю. Я как раз не хочу своими догадками подменять открытую, сложную действительность. Действительность сложна. Поэтому я воспринимаю ковид диалектическое явление. Что-то случилось, я согласен. Это уникальная вещь. Это очень трудная вещь. Потом у меня несколько людей, знакомых, во-первых, переболели очень много, почти все, а несколько умерло. И я, конечно, не могу сказать, что это, знаете, придумали, что это совершенно страшная, серьезная вещь, серьезная пандемия, серьезный вирус, от которого надо очень внимательно беречься, опасаться и стараться как-то его преодолеть. И в этом отношении я не ковид-диссидент. И у меня теория заговора как раз... Ковид у меня играет никакой роли в моей видной истории не играет. Поэтому... А тот факт, что он обнаруживает многие вещи, обостряет, выводит их на поверхность, это объективно так. Потому что, действительно, смотрите, как все закрылись. Все посчитали, что спасение от ковида в закрытости. И они говорили, вот все открытость, открытое общество, открытые границы. А как только дело зашло до что-то серьезного, мгновенно запрещаются поезда там, из Италии во Францию, из Австрии в Чехию, и даже из Северной Италии в Южную. Вот как северный итальянец. У меня много вообще в Италии друзей, у меня много книг там издано, и целое движение такое, которое очень интересуется моими идеями. И они мне просто писали, ну это уже совсем противоречит. Когда нам, северным итальянцам, нам чуть ли не звезду там вешают, специально, что нам нельзя покупать билеты, нас не пускают. То есть вот эта закрытость, когда дело становится плохо, люди возвращаются к своему и ставят границы там, где, казалось бы, вообще и быть уже забыли все про них. Вот это очень важный урок. Урок, просто урок. И о нашей психологии, и о нашем государстве. Поэтому я считаю, что на самом деле надо, как бы, это испытание, посланное нам в каком-то смысле. То есть испытание, которое мы должны, да, мы должны, во-первых, найти на него, отдать его ответ. Мы не должны переставать быть людьми, мы не должны расчеловечиваться. То есть мы должны все-таки сострадать людям, которые там болеют. И это тест на человечность, если угодно. Тест на человечность, который некоторые пытаются, скажем, обернуть себе в пользу, заработать на этом. Ну, что же делать? Это вот такой тест. Кто-то идет в одну сторону, кто-то в другую.
А вам не кажется, что где-то спустя полгода после начала ну, вот этой глобальной истерии все устали? И просто ну, стали чисто механически фиксировать количество заболевших, количество погибших. Но все это превратилось в просто такой довольно поднадоевший информационный фон. Я сейчас даже имею в виду не Россию, то есть мы, понятно, мы народ богоизбранный и живем довольно специфической судьбой. Но вот если посмотреть на Соединенные Штаты, где умерло более 500 тысяч, то есть вдуматься, колоссальная, гигантская цифра, она ведь никого не ужасает на самом деле. Основная масса американцев живет, ну, по сути, прежней своей жизнью, беспокоится о Байдене, о Трампе, об иммигрантах и так далее, и так далее. Я это к тому, что человечество вообще не способны, по-моему, извлекать никаких уроков. Никто ничему не учится. И вот то самое мировое зло, про которое вы говорили, та самая недорога там, к концу глобалистическая, а, наверное, последний отрезок этой дороги, все так же бегут, как и бежали 5 лет назад.
Вы знаете, ну что же, чем хуже, тем хуже. То есть я не говорю, что ковид это что-то, что нас автоматически подвигает к истине.
Нет. Я это к тому, что у сил добра ничего не получилось даже с ковидом. Они не остановили катастрофу.
Вы знаете, вот наша вот религия, ее величие, ее красота в том, христианская религия, что мы поклоняемся Богу, который проиграл, которого поймали, которого схватили, которого пытали и которого распяли. И да, Сын Божий, Бог, Христос Бог, истинный Бог. И Сын Божий, и истинный человек, и истинный Бог. И вот, и тем не менее, нашей верой, нашим внутренней преданностью, нашим внутренним обращением к Его, к нашим состраданиям Он воскресает. То есть то, что у сил добра иногда ничего не получается, это тоже не страшно. Это не страшно. Это заставляет нас оттачивать наше человеческое сердце. То есть нашу любовь, нашу верность, нашу чистоту. Да, можно сказать, не повернули от ковида в правильное направление, не отреклись от этих заблуждений глобалистских или либеральных. Ну что ж. А кто-то, может быть, и повернулся. То есть мы не можем рассчитывать на то, чтобы прямо уж так после каждой встряски, после каждого землетрясения люди обернутся к тем ценностям, которые они стремительно утрачивают. Это наивно было бы, и никто этого не ждет. Но кто-то, у кого-то в сердце что-то сдвинется. Поэтому я думаю, что я не пессимистично отношусь к ситуации. И здесь вот тоже вот то, что мы говорили раньше, о количестве. Вот сколько русских там, мало или много. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы нас было больше. Но это же, понимаете, ведь дети должны быть продуктом любви, а не по разнарядке. Вот поэтому вот если у нас будет больше любви, у нас будет больше детей. Если у нас будет больше традиций, больше семей, больше вот действительно человеческого отношения, вот тогда это будет. Мы должны населить продукт, нашу страну, нашу землю, священную русскую землю, продуктами любви, а не просто таким, каким-то двуногим. Поэтому
Вот силен не тот, кого много, а силен тот, кто по-настоящему предан добру, кто сохраняет свою человечность, то есть сохраняет отношения с своим духовным центром, с корнями. И в этом отношении кто-то, я думаю, и в ковид, и без ковида, все равно уроки истории воспринимает. И вот это очень, очень важно. Ничего не остается бессмысленным. Вот тот семена посеяны, они как-то созревают. Ну просто, конечно, как в Евангелии говорится, иногда их склевывают птицы, иногда сорняки не дают им подняться, иногда они падают на землю, где просто нету, на асфальт, например. Ну что, бедное зерно, которое сгниет на асфальте и не даст колос. Но какие-то семена попадают на землю. И вот я, честно говоря, вот я недавно написал манифест такой великого пробуждения, его назвал. Это американский, кстати, термин Great Awakening. А вот американцы, которые поняли, что сейчас с Байденом пришло что-то страшное, они говорят, нам надо просыпаться. Awakening. Нам надо просыпаться, потому что это уже что-то запредельное. Они совершенно игнорируют наши интересы. Своих политических противников они вышибают из всех социальных сетей. Нас было предложение не продавать билеты на самолет тем, кто участвовал в митинге в поддержке Трампа, представляете? То есть отследить их и не продавать билеты не только тем, кто ворвались в Капитолий, а просто кто участвовали в митинге в поддержке Трампа. То есть с ними что-то происходит самим, и это пробуждение и у американцев. Так вот, в манифесте я просто говорю, ну, давайте отдадим себе отчет в общей картине либерализма, глобализации, что несет нам продолжение той линии развития, которую сами футурологи описывают в самых жутких тонах. Они сейчас уже говорят, что просвещение это было не светом, а было черным просвещением. Это вот последняя тема философии объектно-ориентированной онтологии. То есть оно и было к дегуманизации, оно к уничтожению, упразднению человечества, и люди, они как бы как обезьяны перед искусственным интеллектом. Мы же перестали быть обезьянами, нас успокаивают футурологи, и стали людьми обезьянами, все уже, раньше они были на первых паралях, теперь мы. Так нам же передать надо искусственному интеллекту право, он умнее, он лучше знает, у него все данные. Давайте мы доверимся ему, это скачок такой, квантовый скачок. И мы идем именно в этом направлении. Великое пробуждение — это осознать это. Это осознать. И американцы это начинают осознавать, и европейцы осознают. И вот нам-то, русским, может, сам Бог велел что-то осознать, проснуться.
Русские в этом смысле, на мой взгляд, совершенно необучаемы и безнадежны, потому что мы столько раз ставили над собой эксперименты за последние 300 лет и делали их раз за разом. Предположить, что мы набрались уму-разуму и сейчас проснемся и научим весь остальной мир, я, честно говоря, вот таких амбиций не имею. Я не то чтобы там скептик, я не то чтобы плохо отношусь к русскому народу, я хорошо к нему отношусь, но просто я оглядываюсь даже на 50 лет назад и понимаю, что нет, человечество не умнеет, не то что человечество, отдельный человек проживает свою жизнь и умирает таким же дураком, каким он был 40, 50 или 60 лет назад. Те, кто вышли 30 лет назад на Манежную площадь, помните этот гигантский митинг, 500 000 человек вышло качать власть, они почти все живы. Вы думаете, они стали умнее? Нет, они не стали умнее. Вы думаете, они осознали пагубность вот этого глобального пути, по которому весь советский народ хотел идти? Да, скорее всего, нет. Они просто хотели бы жить чуть получше, чуть побогаче, есть чуть посытнее, чуть поздоровее, и все. И на этом амбиции заканчиваются. Русские просто выдохлись, они устали. И самое лучшее было бы ковидные ограничения, на мой взгляд, бесконечно продлить, закрыть границы, разобрать железную дорогу, ликвидировать аэропорты и всем выдать по 20 соток выращивать репу.
Знаете, во-первых, вот что касается тех, кто сбрасывали Советский Союз. Я знаю очень многих людей, которые были не только активистами, а идеологами этих событий, которые изменили свою точку зрения.
Вы же были не формалом, вы же были одним из тех, кто все это.
Нет. Я был патриотом, я не был сторонником большевизма, я был сторонником великого государства. Я как раз был на стороне консерваторов и тогда, и в 91-м году, и в 93-м году. Но среди тех людей, которые разрушали Советский Союз, очень многие, и среди вождей этого движения, сегодня отстаивают прямо противоположную точку зрения. Поэтому кто-то и меняет свои позиции, кто-то и пробуждается. Второе. Люди иногда сознаются ощущение, что же мы ничего не понимаем, почему же мы такие бестолковые, почему мы рождались такими идиотами и умираем. Бывает вообще. Руки опускать, на себя глядя, не на других, на себя. И вот, и тем не менее, на самом деле вера в человека – это вера в то, что мы свободны измениться. Мы все равно свободны в последний момент, вопреки всему. Это есть такое в русских сказках «богатырский сон». Богатырский сон – это не просто сон богатыря, а это сон, который длится слишком долго. Уже здесь почти съел змей принцессу, а тот все спит и похрапывает. Этот богатырский сон. Вот мы спим таким богатырским сном. Пора уже пробудиться. Пора.
Речь не о том, кто выиграл в этом споре, речь о том, были ли заданы те самые нужные, необходимые вопросы. Пишите в комментариях и подписывайтесь на наш канал.